Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Цариков, Филиппов. Отдельная тема.
9:03 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», Александр Цариков, Павел Филиппов, доброе утро.
Да, и по традиции, по понедельникам в это время у нас встречи с прекрасным, в смысле с наукой из большой буквы «У», потому что наука.
Хорошо.
Да, хорошо. И мы, в общем, встречаемся с учеными, говорим об изобретениях, причем не каких-то там отдаленных, не где-то там за морями, за лесами, а за изобретениями наших уральских ученых.
Да, причем, почему мы об этом говорим, мы общаемся с учеными Уральского федерального университета, потому что УРФУ – это один из ведущих вузов страны, который, конечно, одновременно готовит порядка 36 тысяч студентов по более чем 300 образовательным программам и специальностям, но и ребята работают и бывают, учатся в одной из более чем 160 научных лабораторий, и многие из них выбирают науку, как, ну, мы же там считаем, что да кто наукой занимается, никто не знает. Ничего подобного. Нет, много молодых ребят, которые в науке остаются потом. Я с удовольствием представляю в нашей студии Григория Зырянова, профессора кафедры органической и биомолекулярной химии УРФУ. Григорий Васильевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Мне так нравится, что регулярно происходит такой взаимообмен энергии и, наверное, вдохновения между массовой культурой и научными изобретениями. Все были в восторге от «Аватара». Все ждут вторую часть «Аватара», а оказывается, светящиеся деревья, светящиеся живые организмы – это не фантазии кинематографистов, а вполне себе рабочая схема, которая в том числе может помогать и вылечивать рак.
Это так?
Ну да, правильно. Ну, насчет деревьев, кустарников еще пока неизвестно, но светящихся грибов их достаточно много.
Да. Вот так. Ну, я, насколько помню, табачные листы-то точно делали со светящимися элементами, поэтому, в принципе, в этом направлении все и движется. Но до человека ведь тоже добрались, получается. Поговорим сегодня про хемосенсоры, про флуорофоры.
Флуорофоры, так.
Флуорофоры, пытаюсь. Да. Флуорофоры, да. Что это такое? Да, что это такое? Почему так важно их изучать и как они нам помогут?
Да, что это такое флуорофоры?
Ну, флуорофор, в общем-то, если упрощенно, это вещество, соединение, индивидуальное соединение, которое при внешнем воздействии на него начинает светиться. То есть внешнее воздействие, это может быть энергетическое какое-то воздействие,
то есть
электрическое и так далее. Все что угодно. Да? В зависимости от способа возбуждения, в общем-то, оно как бы способов существует множество. Есть флуорофор, есть механолюминофор, есть электролюминофоры, есть вещества, которые взаимодействуют при трении, при химической реакции, хемосенсоры и так далее, и так далее, и так далее. Их достаточно много.
Вот смотрите, во многих мобильных телефонах и в телевизорах сейчас есть OLED. Это тоже ваша тема?
Ну, вот это оно и есть. То есть
органические светодиоды.
Органические, да? Светоиспускающие, ну, элементы. То есть органические светодиоды, да, это наша тема.
Понятно. Но вы в том числе приспособили это под, например, выявление раковых опухолей. Все верно?
Ну да, но здесь еще надо сказать, подраздел флуорофоров – это хемосенсоры. Хемосенсоры – это соединения, которые изменяют свои физические свойства, ну, в данном случае светимость, при, опять же, это может быть внешнее воздействие, воздействие энергии, например, но может быть воздействие, контакт с другими какими-то веществами, селективный контакт. Мы их называем анолиты, эти вещества, с которыми происходит взаимодействие. Известно, что, в общем-то, ну, раковые опухоли, они немножко отличаются от обычных клеток, и, в принципе, хемосенсор, значит, он может взаимодействовать с определенными участками этой раковой опухоли, ну и, в общем-то, таким образом выдавать химический сигнал.
То есть подсвечивать ее буквально.
Подсвечивать ее, да. Утрированно говоря, да.
То есть ваша задача запрограммировать, ну, хорошо, наверное, я так обывательски скажу, запрограммировать вещества так, чтобы они
находили,
взаимодействовали, находили друг друга, и получался свет?
Самое главное, чтобы селективно находили, и тем самым они как бы очерчивают границу опухоли, это визуально видно, и, в принципе, используя уже, можно использовать хирургический инструмент, и можно, в общем-то, селективно эту опухоль, ну, малотравмативно, скажем так, малоинвазивно ее можно удалить.
А, ну, то есть ничего лишнего не отрезая, условно говоря.
Потому что, ну, это понятно, что они как бы раковые опухоли не очень любят маскироваться среди обычных клеток, и, в общем-то, основная проблема хирургического воздействия на опухоль – это очень высокая инвазивность.
А если говорить про технику, вот как это происходит? Вы уже наверняка ведь, если не на людях, то на каких-то клеточках-то попробовали. Как запускается процесс? Иголка вводится?
Не иголка, просто вводится раствор нашего флуорофора. На ткани наносятся клетки. И, соответственно, флуорофор определенным образом, как я уже сказал, взаимодействует с этой клеткой. Ну и, в общем-то, ткань же, она как бы... Можно сравнить опухолевую клетку и здоровую клетку. И, в общем-то, путем сравнения мы можем увидеть, либо можем взять большой срез ткани, воздействовать этим флуорофором, и, в общем-то, флуорофор, он достаточно четко окрасит границы этой клетки, то есть опухоли. Их видно среди здоровых клеток. Ну, это на темном фоне мы видим светящиеся пятна.
А какова механика, например, ну, вот как мы можем предположить на данном этапе, как это может работать с человеком, да, если есть подозрение на онкологию, не знаю, вкалывается человеку какое-то вещество, либо берется пункция, и потом в какой-то там...
В
чашке Петри проверяется. Как это будет?
Ну, можем как вариант взять, да, пункцию, то есть образец ткани, воздействовать на нее этим флуорофором. Если ткань раковая, то, соответственно, она окрасится определенным образом, весьма характерным. То есть это обычно либо зеленое, либо красное окрашивание.
Понятно. А вот нам еще тут подсказывают, что как-то и изнутри могут выжигать эти вещества. Да. То есть уже без введения скальпелей, без даже мини-инвазивных.
Но это еще более сложный процесс. То есть это... основы, и существует два вида терапии, это так называемая фототермическая терапия, когда мы вводим определенные молекулы, но это, как правило, макромолекулы, это полимеры, высокомолекулярные соединения, они, значит, у нас как бы открыты для ИК-области. И, в общем-то, воздействие инфракрасным излучением, оно, достоинство инфракрасного излучения, оно обладает высокой проникающей способностью в организм. И, в общем-то, мы, соответственно, воздействуем ИК, можно воздействовать радиосигналом. И, в общем-то, эта молекула, она внутри раковой опухоли разогревается до достаточно ощутимых температур. То есть, ну, организм это 40.
А 45 уже уничтожается.
42, это уже как бы, это уже, ну, как близко, в общем-то, к критическому. И если мы выше 40 разогреваем, то, соответственно, эта раковая опухоль благополучно погибает. Более того, что в ряде случаев она может выступать своего рода вакциной.
В смысле? То есть
вот эти вот убитые клетки, они могут раковые клетки, они могут распространяться по организму и, в общем-то, убивать оставшиеся клетки. Это первый способ. Ну, второй способ – это...
А здоровые при этом не тронуты?
Здоровые они не трогают, ну, как не тронуты, потому что как бы у них, ну, и структура разная, во-первых. Значит, ну, и второй способ – это способ так называемой фотодинамической терапии, то есть когда, опять же, воздействие с электромагнитным определением, излучением определенной частоты, мы воздействуем на нашу молекулу флуорофор, которая введена туда, в раковую клетку, она, значит, ну, переходит на возбужденный уровень, то есть начинает светиться, при этом она воздействует на окружающие ткани, и там генерируются так называемые окислительные как бы частицы, высокореакционные окислительные частицы, ну, грубо говоря, это кислород. И тем самым, значит, происходит разрушение вот этих вот опухолевых клеток. Ну и, наконец, еще один способ. Это можно, воздействуя определенным образом, то есть, ну, это тоже существует подбор реагентов, условий, мы можем ввести, опять же, нашу молекулу, вот эту флуорофор в опухолевую клетку, воздействовать на нее определенным образом, и она запускает так называемую иммуногенную гибель раковой клетки. Ну, то есть раковая клетка, она как бы погибает, ну, включаются процессы апоптоз.
То есть собственные иммунные процессы человека.
Да, иммунные процессы, то есть которые при раковом заболевании, они как бы, они у нас, ну, нивелированы, в общем-то. Поэтому, в общем-то, как бы раковые клетки не распознаются. Ну и все, в общем-то, в данном случае, опять же, это же погибшая клетка, она служит как вакцина, она запускает иммунный ответ организма, ну и, в общем-то, Ну, далее уже все как бы идет по определенному рода направлениям.
А это теория или уже работающий механизм, который, ну, не знаю, может, до мышей уже добрались, на них
не проверили? Нет, это существует, эти все три метода, они достаточно активно практикуются, в общем-то, в практике.
На людях в том числе?
И на людях в том числе.
Как интересно. А если говорить вот о вашем вкладе в лаборатории, то вот сейчас вы занимаетесь разработкой какого-то конкретного лекарства против чего-то?
Ну, у нас имеются наработки, вот как раз мы идем по пути фотодинамической терапии, идем по пути с фототермической терапии, это у нас большой проект с китайскими коллегами, и, в общем-то, имеются уже реально работающие образцы, что называется, как бы. Ну и, значит, в общем-то, и третий путь также, опять же, китайские коллеги выражают заинтересованность большую. Вот также работаем над процессами по иммуногенной гибели раковых клеток.
А вот удивительно, да. Как вот выстраиваются международные отношения? То есть вы являетесь такой базой, которая ищет, находит, а китайцы софинансируют или как это работает?
Ну, как правило, китайцы на нас выходят, исходя из наших публикаций, исходя из, в общем-то, ну, связей международных, ну и далее уже, в общем-то, как бы существует достаточно большое количество проектов международных, финансируется, допустим, Российским фондом фундаментальных исследований, ну, который сейчас у нас, как бы, он уже не существует, и Российский научный фонд, ну и другие фонды, в общем-то, они как бы достаточно интенсивно поддерживают такого рода международные проекты.
Очень здорово. Про хемосенсоры давайте немножко поговорим еще, да. Смотрите, насколько я понимаю, с их помощью можно вообще много чего делать. То есть самый, исправьте меня, если не прав, самый базовый, самый простой хемосенсор, который нам известен еще со школы, это лакмусовая бумажка. Можно ее назвать хемосенсором?
Да, это хемосенсор. В принципе, он изменяет свое физическое свойство. То есть там как бы индикатор в основе этой бумажки, он изменяет
цветовой
цвет, да, при взаимодействии. Ну, там либо катионы, либо анионы. Он, в общем-то, изменяет свою окраску, да.
Что могут современные хемосенсоры еще? Где, в каких отраслях, в каких направлениях это может применяться?
Ну, это, опять же, также вот ранняя диагностика различного рода заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, потому что достаточно интенсивно используются хемосенсоры. Это диагностика. В принципе, можно разработать как бы хемосенсоры, которые могут определять уровень сахара в крови человека. В принципе, такие наработки есть. Ну, определение наркотических соединений.
Ну, понятно.
Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть применений достаточно много.
Хорошо, если вот говорим про хемосенсоры, вот они же сейчас уже доступны в том смысле, что есть ли уже тесты, на которых плюнул, и тебе сказали, ой, у вас там с желудочно-кишечным трактом проблемки, вот сходите, полечитесь. Или пока это еще только разработки, которые потенциально много нам интересного принесут и много жизни спасут, но пока это все в формате теста идет.
Нет, эти абсолютно такие как бы методы уже существуют, они достаточно развиты. В принципе, определение взрывчатых веществ и использование хемосенсоров, это, в общем-то, достаточно широко практикуется. В частности, американцы используют такие приборы.
А, я...
Ну, и так далее, в общем-то.
Я-то вспомнил историю.
Что вспомнил?
Когда я был в 17-м году в Америке, у меня была такая большая борода, ну, потому что бриться особо было негде, мы катались все время в путешествии, и я ходил еще в армейской куртке, там, купленной за $3. Потому что свое что-то не взял. Думал, что тепло будет в Калифорнии. Вот. И на меня во всех аэропортах заставляли трогать пальчиками какие-то бумажки, потом засовывали какой-то аппарат, и потом говорили, типа, проходи. То есть это как раз проверка была на
взрывчатые вещества. Это так называемые смывы.
Я опишу, как это работает, потому что был свидетелем этого, как это происходит. Берется пинцетом типа салфетки, которая, знаете, бывает влажная, только она сухая, проводится по ладоням, в карманы засовывается и так далее, и потом кладется в анализатор.
Ну, да. Вот меня в каждом аэропорту, где мы были, проверяли. Понятно. Очень подозрительное лицо.
Понятно.
И борода.
Хорошо.
Так, если говорить про вашу лабораторию, вы сейчас над какими-то проектами в этом направлении работаете? Работаете, чтобы, ну, не знаю, может, в ближайшем будущем уже медицине предложить что-то?
Ну, мы разрабатываем. Прежде всего, у нас есть хемосенсоры для обнаружения, допустим, катионов цинка. В биологических жидкостях, в том числе в крови человека.
Зачем их искать? Зачем?
Ну, цинк, он, в общем-то, он вовлечен во многие физиологические процессы, и определение, допустим, при сердечно-сосудистых, при каких-нибудь простудных заболеваниях, допустим, а в ряде случаев можно принимать препараты, содержащие цинк, которые, значит, ну, помогают организму, повышают его иммунный ответ. И, в общем-то, с использованием такого рода вот соединений можно контролировать. Ну, потому что передозировка цинка, она также, в общем...
Ну, не очень хорошо, да.
В принципе, ну, плюс это сенсоры абсолютно, это анионы, в том числе полимерные. В принципе, роль-то хемосенсора в чем заключается? Он может детектировать, но дальше, значит, выход-то какой? Что, в общем-то, он может служить и экстрактантом.
Что это значит?
То есть, ну, процесс вот этого вот детектирования, он связан на создании как бы комплекса между хемосенсором и, ну, так называемым анальнитом. И в зависимости от устойчивости комплекса, в общем-то, этот процесс, ну, вообще идеально, если процесс должен быть всегда обратимый. И, в общем-то, если достаточно высокие константы комплекса образования, то этот же хемосенсор, он может экстрагировать селективно те или иные катионы. Ну, вот для катионов металла это очень, в общем-то, также широко используется. Это, например, извлечение редкоземельных металлов из каких-нибудь, ну, хвостов технологических, либо извлечение токсичных элементов. А анионы то же самое, извлечение цианид аниона, допустим, фторид аниона из воды, ну и так далее, и так далее. То есть достаточно много процессов. Поэтому как бы вот это вот хемосенсор, они также могут выступать и в роли экстрактантов. Ну и плюс еще один вариант, это, значит, вот этот же как бы хемосенсор, он может взаимодействовать селективно, ну, допустим, с кантионами лантанидами. Лантанидными катионами, которые, в общем-то, они известны тем, что они достаточно эффективно используются для создания люминесцентных комплексов, которые как раз могут использоваться в качестве иммуносенсоров на те или иные, значит, заболевания, ну и для мониторинга каких-нибудь физиологических процессов. То есть все это взаимосвязано, в принципе.
Ну, а если говорить про производство, то есть сколько примерно отделяет вот изобретение или какую-то вашу разработку от того, как она уже выходит на рынок? По времени сколько проходит?
Ну, этот процесс, он достаточно длительный, в общем-то, скажу сразу.
Ну, когда если мы говорим там, например, о том, что вы рассказывали применительно к лечению онкологии у человека, мы понимаем, что там несколько стадий клинических испытаний. А если что-то менее серьезное, ну, вот, например, там хемосенсоры, которые по уровню кислотности в слюне могут определить состояние желудочно-кишечного тракта. Вот такой вот, например, сколько?
Ну, в данном случае, как бы, это, в общем-то, определяется прежде всего наличием заинтересованных сторон. То есть заинтересованная сторона как исследователь, но вторая заинтересованная сторона... Ну, есть заинтересованная сторона, это конечный потребитель, но есть же и третья заинтересованная сторона, которая готова платить за это деньги.
Ну, условно, за
исследование.
Заказчик.
Да. То есть это может быть либо государство, тогда процесс проще, но может быть выступать и частное лицо. То есть это либо создание стартапа, какого-нибудь там малого инновационного предприятия там, ну и так далее. То есть, либо как бы непосредственный контакт с заказчиком. Ну и, в общем-то, ну то есть при определенных условиях все зависит от того, как обстоятельства сложатся. То есть это может занять год, может занять 5 лет, может занять 10 лет. Поэтому, к сожалению, тут как бы предугадать все достаточно сложно, потому что, как вы понимаете, что большинство стартапов там, из 100 стартапов там выживает там 1-2 буквально. Поэтому как бы идей-то много, но нужен человек, который за это готов платить в данном случае, потому что бесплатно ничего не удастся сделать.
Хорошо. Слушайте, я вчера пересматривал старые архивы, календарики нашел разные, там, 80-х, 90-х годов. Среди них был очень странный календарик, на котором была изображена девушка в купальнике, и был, видимо, химсенсор, которому надо было прикладывать палец, чтобы по цвету определить, в каком ты настроении находишься.
Стресс-контроль эти открыточки назывались в 90-е годы, они продавались, да.
А вот эти вот штуковины,
мне кажется, это
рабочая история или все-таки профанация?
Это температурная, мне кажется, вещь все-таки, не химическая.
Ну... Есть, есть и те, правильно, есть и как, те другие, так да. называемые термосенсоры, в принципе. Но стресс-контроль, я не знаю, это должен быть очень-очень высокочувствительный.
Не, мы понимаем, я имею в виду, что у меня тоже была какая-то такая штука в 90-е годы, да, и...
То есть мы с вами уже тогда, в 90-е, с этими сенсорами познакомились?
Ну да, да, вроде
так. Получается так.
Ну да, ну на самом деле то достоинство вот этих вот флуорофоров, то, что они очень интенсивно светят всегда. И это как бы такие цвета-то они очень красивые, особенно когда в темноте вот эта вот флуоресцентная подсветка, это очень красиво.
Ну вот аватар мы вспомнили, да, в самом начале.
Так вот, это разговора. Вот как раз мы говорим о грибах флуоресцентных. Суть-то в чем, что этот гриб в темноте ночью светится, и он тем самым привлекает насекомых ночных. Они, в общем-то, садятся на него и разносят споры этого гриба. Конечно, интересно было бы создать некий гибрид гриба и растения, то есть получить флуоресцентные растения, которые можно было бы наносить вдоль дорожек, тротуаров и так далее, в общем-то.
Слушайте, и как бы... а ведь интересное очень применение.
Интересное, да. Интересное как бы. Ну, либо вариант еще один – это создание там каких-нибудь конструкционных элементов, которые будут светиться в темноте. То есть,
ну, дорожное полотно сразу в массе.
Да, даже не дорожное полотно, опоры мостов, какие-нибудь поребрики,
ну, то, что нужно посветить, чтобы было видно. Да.
Либо чтобы его было видно в темноте. Тоже, потому что ведь это ведь тоже проблема, допустим, ну, у человека, допустим, фары перегорели.
Бывает.
Таким образом он может передвигаться в темноте. Так что это все как бы, ну, различного рода это эвакуационный элемент. Ну, в принципе, они сейчас практикуются, то есть знаки, которые светятся в темноте. Аварийный выход там,
да,
ну и так
да,
далее.
Есть, точно.
Я просто представил ситуацию, у тебя фары перегорели, ты такой говоришь, ну ладно, что же делать? Достаешь коробочку и говоришь грибам, ребятки, ну сейчас должны мне помочь.
Ведите меня.
И под стекла фары их засовываешь.
Ну шутка, конечно.
Ну с грибами-то это шутка такая, конечно, потому что грибы можно и съесть, потому что мы знаем очень многих людей, которые грибы куда-то ведут.
Ты светишься от счастья. Нет, не от счастья.
От грибов, от грибов. Да, у нас буквально совсем немножко времени остается. Если говорить про студентов, которые приходят к вам на кафедру, приходят в лаборатории, они приходят с какими желаниями, с какими идеями в голове? Или просто из серии надо отходить положенные часы?
Что их цепляет? Вот ну, молодых ребят.
Студенты приходят изменить мир, как мы понимаем. Так. Не у всех это получается только. Ну, мы как бы стараемся, в общем-то. Если ребята действительно перспективные, мы достаточно плотно за них беремся. Пытаемся сразу решить финансовые вопросы, то есть трудоустройство. Ну и, в принципе, как бы даем тему, которая им интересна. Студентам, потому что самое главное, ну, для молодого человека, в общем-то, у него должен быть интерес. То есть должен быть результат, то есть он должен быть явно виден. Результат, то есть вот я работаю, допустим, год, два, три, вот что я через три года буду как бы иметь уже. Это вот самое главное. Если человек работает и не видит конечного результата, ну, для молодого человека, как вы понимаете, что он загорелся, быстро загорается, быстро тухнет. Если результата нет какого-нибудь видимого в ближайшее время, то, ну, как бы слушайте, это все.
Ну, вот чтобы этого выгорания не произошло, вам, как педагогу, приходится давать такие темы им делать, чтобы они точно выстрелили через полтора-два года?
То есть ну, надо вот... во-первых, мне приходится с ними постоянно общаться, интересно ли им это. Ну, и далее, значит, естественно, что стараемся как бы говорить о перспективах. Значит, ну, какие-то темы подбираем такие, которые им интересны.
Ну, вот как это происходит? Григорий Васильевич, я хочу заниматься вот этим, вот этим, вот этим, например. А вы говорите, ну, как-то корректируете путь? Ну, то есть говорите, нет, вот я считаю, что это более
перспективно. А вот это перспективно.
Ну, я его спрашиваю, хорошо ли он подумал.
Хорошо, хорошо.
Стоит ли этим заниматься. То есть для этого далее он, значит, он должен меня убедить, он должен провести научную работу, а там привести, там, я не знаю, статьи там, за последние там, 5-10 лет, которые действительно посвящены этой тематике, либо не посвящены этой тематике. Соответственно, если не посвящены, тогда, значит, имеется, как бы, что называется...
Поле деятельности.
Поле деятельности,
да? Более
скажем
широкое.
Так, да.
А какие вы перспективы еще перед собой видите, вот перед этим направлением, ну, там, например, хемисенсоры, флуорофоры, куда это еще может пойти, в какие отрасли, сферы? Рак, лечение рака, онкология, это прекрасно, здорово, замечательно, прям реально. Ну,
ну если я скажу,
вещи,
то меня могут, в общем-то, прибить производители пищевых продуктов, контроль качества пищевых продуктов.
О,
да, так, это самый простой метод.
А, то есть та же самая упаковка может, например, начинать светиться, если испортилась.
Естественно.
Во как.
Соответственно, мы получаем на выходе, значит...
Обалдеть.
Да.
Слушайте, фантастическая
история. Ну, с одной стороны, кучу заинтересованных лиц, но с другой стороны, большое количество незаинтересованных лиц.
Но мы, как потребители, конечно, заинтересованы. Мы заказчики, мы заинтересованы.
Потому что, ну, это, в общем-то, кислое молоко, протухшая рыба, мясо.
Хлеб и так далее.
Ну, хлеб нет, но...
Ну, понятно. Напомню, с нами сегодня Григорий Васильевич Зырянов, профессор кафедры органической и биомолекулярной химии Уральского федерального университета. Спасибо вам огромное. Интересная очень программа у нас получилась. Оставайтесь с нами, скоро мы поговорим о профессиональном выгорании и ресурсном состоянии. Что это такое вообще?
Цариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.